Глава 9. Библейская критика и мистер Гибс. Пеблсвик чрезвычайно гордился тем, что у него была собственная вечерняя газета, называемая «Пеблсвикский мир». Величайшей гордостью ее издателя было то, что он опубликовал известие об исчезновении кабацкой вывески почти одновременно с самим исчезновением. Тех, кто рекламировал это сообщение, неплохо спасали от побоев и спереди, и сзади огромные щиты с надписью «Призрачный кабак. Современная сказка. Специальный выпуск». А газета твердо и довольно верно передала то, что случилось или привиделось изумленному Джорджу и его друзьям. Джордж Берн, плотник из нашего города, и Сэмюэль Грайпс, ломовой извозчик, находящийся на службе у пивоваров Джей Габбинс, вместе с другими хорошо известными здешними жителями, проходили мимо недавно построенного здания, обычно называемого «Малым всемирным залом». Увидев у дверей одной из старых кабацких вывесок, столь редких в последнее время, они резонно вывели отсюда, что здесь имеют право торговать горячительными напитками, которые утеряли многие заведения округи. Однако те, кто сидел внутри, ни о чем подобном не слышали. И когда новоприбывшие, после прискорбных сцен, никому не стоивших жизни, снова вышли на берег, они увидели, что вывеска уничтожена или украдена. Все были совершенно трезвы и не имели возможности избавиться от этого состояния. Тайну расследуют. Этот сравнительно реалистический отчет, местный и непосредственный, был в немалой мере обязан случайной честности издателя. Вообще, вечерние газеты честнее утренних, потому что сотрудникам мало платят, работы у них много, а у более осторожных людей нет времени их редактировать. Когда на следующий день вышли утренние газеты, рассказ об исчезнувшей вывеске заметно преобразился. В ежедневной газете, которая была весомее и влиятельнее прочих в этой части света, спорное происшествие доверили человеку, известному под странным для нежурналистского уха именем Гибс, как бы то ни было. Прозвище это он получил из-за необычайной осторожности, вынуждавшей его вставлять множество словечек и оговорок, вроде «но», «однако» или «хотя». Чем больше ему платили, издатели ценят такой стиль, и чем меньше становилось у него друзей, ибо даже самым добрым людям как-то неприятен успех, в котором нет манящего сияния славы, тем больше ценил он свои дипломатические способности, считая, что скажет именно то, что нужно. Однако и его наказала судьба. В конце концов он стал таким дипломатичным, что понять нельзя было ничего. Люди, знавшие его, охотно верили, что он скажет то, что нужно, то, что уместно, то, что спасет положение, но никак не могли выяснить, что же он сказал. Вначале он как нельзя лучше использовал один из гнуснейших приемов нынешней газетной речи, опускал все важное и существенное, словно оно подождет, и писал о самом неважном. Так он говорил. «Что бы мы ни думали об опытах над детьми из бедных семейств, все мы согласны, что поручать их можно только хорошим врачам». В следующей, худшей фазе он стал вообще выбрасывать все мало-мальски связанное с темой и говорить о другом, повинуясь осторожным путям своих ассоциаций. Поздняя манера, как мы и сказали бы о художнике, выглядела так. «Что бы мы ни думали об опытах над детьми из бедных семейств, всякий прогрессивный человек согласится с тем, что влияние Ватикана падает». Прозвище свое он получил в честь абзаца, который, по слухам, написал, когда американского президента ранил пулей какой-то сумасшедший из Нью-Орлеана. «Президент хорошо провел ночь, и состояние его улучшилось, как бы то ни было, покушавшийся на убийство не из немцев». Читатели смотрели на эти строки до тех пор, пока им не хотелось самим сойти с ума и в кого-нибудь выстрелить. Гибс, как бы то ни было, был тощий, высокий человек с прямыми светлыми волосами, с виду мягкий и смирный, а на самом деле надменный. В Кембридже он дружил с Ливсоном, и оба они гордились умеренностью своих политических взглядов. Но если тот, кто только что твердил о законе, надвинет вам шляпу на глаза, и вам придется бежать, оставив в его руках фалды, а следом будут лететь неровные куски рифленого железа, вы обнаружите в своей душе не только умеренность. Гиббс уже написал передовую о Пеблсвикском происшествии, передававшую правду настолько, насколько он мог ее передать. Побуждения его всегда были сложными. Он знал, что миллионер, владевший газетой, балуется спиритизмом, и ему может понравиться сверхъестественная история. Он знал, что по меньшей мере два лавочника, удостоверивших инцидент, принадлежат к его партии. Он знал, что надо осторожно задеть лорда Айвивуда, ибо тот принадлежит к другой партии. Что же могло быть лучше, чем поддержать хотя бы на время историю, пришедшую извне, а не выдуманную в редакции? Руководствуясь этими соображениями, Гиббс написал сравнительно связанную статью, когда к нему ворвался Ливсон в лопнувшем воротничке и разбитых очках. Частный и долгий разговор несколько изменил план статьи. Конечно, заново Гиббс писать не стал, в отличие от Бога он был не из тех, кто творит все новое, он просто изрезал и исчиркал написанное, соорудив тем самым удивительнейшие из своих творений, которые по сию пору высоко ценят изысканные люди, собирающие образцы дурной словесности. Начиналась статья с довольно знакомой формулы. Каких бы взглядов, прогрессивных или консервативных, не придерживались мы на проблему нравственности или безнравственности кабацкой вывески? Все мы согласны, что инцидент, разыгравшийся в Пеблсвике, был весьма прискорбен для многих, хотя и не для всех участников. После этих слов такт превращался в бессмыслицу. Это была дивная статья. Читатель мог узнать из нее, что думает мистер Гиббс обо всем на свете, кроме предмета обсуждения. Первая часть следующей фразы ясно сообщала, что он, если бы ему удалось побывать там, никогда не принял бы деятельного участия ни в Варфоломеевской ночи, ни в сентябрьских убийствах. Вторая часть с не меньшей ясностью оповещала, что поскольку события эти уже произошли, и предотвратить их нет ни малейшей возможности, автор испытывает дружеские чувства к французской нации. Такие чувства, естественно, лучше и выразить по-французски, для чего пригодилось слово «согласие», «entente», которым лакеи так успешно учат туристов. Первая половина следующей фразы указывала на то, что мистер Гиббс читал Мильтона, во всяком случае строки о сынах Велиара. Вторая на то, что он не разбирается в винах, особенно в хороших. Следующая фраза начиналась с упадка Римской империи, кончалась доктором Клиффордом, потом шла неубедительная защита Евгеники и пылкие выпады против воинской повинности, почему-то с ней несовместимы. На этом статья кончалась, а называлась она «Беспорядки в Пеблсвике». Но мы понапрасну обидим мистера Гиббса, если скроем, что на его бессвязное творение откликнулось немало народу. Быть может, людей, пишущих в газеты, не так уж и много. Но в отличие от судей, финансистов, членов парламента или ученых, они представляют все местности, классы, возрасты, секты и стадии безумия. Не безинтересно порыться в старых кипах бумаги и почитать письма, последовавшие за упомянутой статьей. Милая старая дама из глухой провинции предполагала, что во время собрания в Пеблсвике потерпел крушение корабль. Мистер Ливсон мог его не заметить и принять в сумерках за вывеску, тем более если он близорук. Мое зрение тоже портится, но я усердно читаю вашу газету.
Если бы дипломатичность оставила в душе Гиббс хотя бы одной живой кусочек, он рассмеялся бы или расплакался, или напился, или ушел в монастырь. Но он измерил письмо карандашом и решил, что оно как раз уместится в колонку. Другое письмо было от теоретика самого худшего сорта. Теоретик, создающий по каждому случаю новые теории, сравнительно безопасен, Но тот, кто начинает сложные гипотезы и потом подгоняет под нее все, истинная чума для человеческого разума. Письмо начиналось решительно, как выстрел.
Вопрос прекрасно освещен в книге «Исход», глава 4, стих 3. Прилагаю несколько брошюр, в которых я это доказал, и на которые не посмел ответить никто из так называемых епископов и священников свободной церкви. Связь между шестом и змеей ясно указана Писанием, но неизвестно почему-то блудницам от религии. Моисей свидетельствует о том, что жезл, иначе шест, превратился в змею. Все мы знаем, что человек в сильном опьянении часто видит змей, и потому эти несчастные люди могли видеть шест. Это письмо занимало 9 мелкоисписанных страниц, и на сей раз мы поймем мистера Гибса, который счел его длинноватым. Писал и ученый, предположивший, что инцидент связан с акустикой зала. Лично он никогда не доверял рифленому железу. Редактор выбрал наименее вразумительные места и отправил в типографию. Писал и шутник, считавший, что здесь ничего удивительного нет. Он сам нередко видел вывеску, входя в кабак, и не видел ее, выходя. Это письмо единственное, где были хотя бы следы словесности, мистер Гибс сурово выбросил в корзину. Затем шло послание образованного человека, осведомлявшегося, читал ли кто-нибудь рассказ Уэллса об искривлении пространства. По-видимому, ему казалось, что этого не читал никто, кроме него, и, быть может, Уэллса. Рассказ говорит нам, что ноги наши иногда находятся в одном месте, взор в другом. Автор письма высоко оценивал эту гипотезу, но Гибс оценил ее низко. Писал, конечно, и человек, считавший все заговором иностранцев, поскольку обрушился он на грубость итальянских мороженщиков, письму не хватило основательности. Наконец, в дело вмешались люди, которые надеются решить то, чего не понимают, что-нибудь запретив. Мы все их знаем. Если парикмахер перережет горло клиента, потому что невеста танцевала с другим или пошла на ослиные гонки, многие восстанут против замешанных в дело институций. Надо было, скажут они, запретить парикмахеров, или бритье, или девиц, или танцы, или ослов. Но я боюсь, что ослов не запретят никогда. В дискуссии их участвовало немало. Некоторые выступили против демократии, ибо Джордж — плотник. Некоторые против иммиграции, ибо мессистра турок. Некоторые считали, что женщин нельзя пускать на лекции. Некоторые требовали запретить развлечения. Некоторые прямо нападали на празднества, пытались запретить и берег, и море. Каждый полагал, что если убрать твердой рукой камни, или водоросли, или кабинки, или плохую погоду, ничего бы не случилось. Простить их можно. Этого не знал никто и не знает по сей день, иначе нам не пришлось бы писать нашу повесть. Цель у нас одна — поведать миру чистую, скучную истину. Осторожная хитрость. Единственное явное свойство мистера Гибса одержало победу, ибо все еженедельные газеты следовали ему, умнее или глупее, но следовали. Все понимали, что найдется какое-то несложное скептическое объяснение, и инцидент, может, следует забыть. Проблему вывески и нравственной или безнравственной часовни, крытой рифленым железом, обсуждали во всех серьезных, особенно религиозных еженедельниках. Хотя низкая церковь уделяла больше внимания вывеске, высокая часовня. И все соглашались в том, что сочетание их странно, скорее всего, немыслимо. Верили в него одни лишь спириты, но объяснением их не хватало той ощутимой весомости, которая удовлетворила бы Джорджа. Лишь через некоторое время философские круги завершили спор. Сделал это профессор Уитч в своей прославленной истории толкования так называемого чудесного улова, которая произвела столь сильное воздействие на умы, когда отрывки из нее появились в ученом журнале. Всякий помнит основную мысль профессора Уитча, требующего, чтобы библейская критика применила к чудесам на Тивериадском озере тот же метод, который доктор Бенк применил к чуду в Кане Галилейской. Такие авторитеты, как Пинк и Тошер, говорит профессор, убедительно доказали, что
Так называемое превращение воды в вино совершенно несовместимо с психологией распорядителя пира, вообще с иудейско-арамейским мышлением тех времен, не говоря уже о том, что оно ни в малой мере не вяжется с образом данного учителя этики. Доктор Хашер считает весь эпизод позднейшей интерполяцией, так как другие авторитеты, такие как Минц, предполагают, что в воду подлили безалкогольный напиток. Совершенно ясно, что, применив этот принцип к так называемому чудесному улову, мы должны предположить вместе с Джилпом, что в озеро были выпущены искусственные рыбы. Смотри, преподобного Уайза, христианское вегетарианство, как мировая религия, или вместе с доктором Хашером назвать эпизод интерполяцией. Самые смелые специалисты, в том числе профессор Поук, считают, что сцену эту следует сопоставить с фразой «Я сделаю вас ловцами человеков». Фраза несомненно иносказательна, ибо даже в явных интерполяциях нет указаний на то, чтобы в сетях апостолов оказывались люди. Быть может, несколько дерзко даже грубо прибавлять что-либо к суждению таких авторитетов. Но я боюсь, что сама ученость почтенного профессора, чью 97-ю годовщину с такой пышностью отпраздновали недавно в Чикаго, скрывает от него, как именно происходят подобные ошибки. Попрошу разрешения поведать о недавнем происшествии, известном мне, не из личного опыта, конечно, но из внимательного исследования сообщений и представляющим забавный пример того, как искаженный текст порождает легенду. Случилось это в Пеблсвике на юге Англии. Местность долго терзали религиозные распри. Великий исповедник веры, мессист Раамон, читал там лекции многочисленным слушателям. Лекции его нередко прерывали представители разных сект и атеистических организаций. Нетрудно предположить, что в такой атмосфере кто-то вспомнил о знамении Ионы Пророка. Ученый, подобный доктору Поуку, с трудом поверит в тот очевидный факт, что темные и простые жители этой местности спутали знамение со знаменем, которое принялись искать. В их взбудораженном воображении пророк Ионы связан с кораблем, тем самым они искали знамя с изображением корабля и пали жертвой массовой галлюцинации. И инцидент этот как нельзя лучше подтверждает предположение Хашера. Лорд Айвивуд похвалил в печати профессора Уиджа за то, что тот избавляет страну от бремени суеверий. И все же первый толчок, пробудивший умы, дал бедный мистер Гибс.